Пятница, 4 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь» и на своем месте итоговая программа 2024. У нас в гостях политик Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, центральная тема сегодня будет посвящена расследованию Максима и его коллег. Напомню, что в нем была описана схема вывода денег клиентов про бизнес-банка, которую провернули его руководители, а именно Александр Железняк и Сергей Леонтьев. Также Максим утверждает, что после вывода капитала и отмывания денег банкиры решили отмыть и свою репутацию, для чего стали сотрудничать с фондом борьбы с коррупцией. Подробнее, конечно, смотрите на канале Максима Каца, видеоверсия расследования больше 2 часов, и читайте на сайте thetreasurer.com. И хочется начать разговор с контекста. Максим, почему вы решили выпустить это расследование именно сейчас, когда среди сторонников оппозиции еще не успели отойти от публикации о причастности Невзлина к нападению на Волкова?
Ну, просто оно было готово. Оно на самом деле было готово практически полностью, вот уже когда случилась эта публикация про Невзлина. И я ее планировал тогда, вот чуть ли не день, не тогда же и выпускать. Ну, конечно, я, когда вышло про Невзлина, я отложил немножко, чтобы не сбивать как бы обсуждение, и подождал. Ну, сколько же можно ждать? То есть, кроме того, сами ФБКшники настойчиво требовали выложить это расследование быстрее. В Твиттере писали, что, типа, ну и Волков говорил, что, типа, вот там Кац не выкладывает, видимо, там у него на самом деле ничего нету. Ну, то есть они как бы оказывали некоторое давление, чтобы я это быстрее выложил. Ну и действительно, мы это обсуждение шло с июля, и на самом деле значительную часть видеоматериалов мы сняли в июле. Не всю, но немалую часть. И, ну, пора уже когда-то было выложить.
А кроме того, Михаил Ходорковский и Александр Плющев обратили внимание, что в первый день публикации расследования реакция разных независимых медиа была весьма слабой. С чем вы, Максим, это связываете?
Ну, я связываю это с тем, что тема все-таки сложная, она не настолько как бы простая, как другие какие-то расследования. Кроме того, у меня нет репутации расследователя в том смысле, что если я что-то выпускаю, не ожидается, что там будет расследование. Я обычно это не делаю. И я думаю, что не сразу разобрались независимые медиа, что именно произошло и насколько это серьезно. И мы видели там и по реакции «Дождя», и других медиа, что как бы, ну, вначале это как бы проходило по линии очередного срача в оппозиции. Но довольно быстро, уже к вечеру второго дня, мне кажется, все поняли, что это совсем не тот случай, что это серьезное дело. И меня стали приглашать, и объективные репортажи стали выпускать. Мне кажется, в целом основные российские независимые медиа отреагировали на эту тему довольно адекватно. И «Медуза», и «Медиазона», и «Дождь» выпустили репортажи. Причем «Медиазона» нашла существенную деталь, подтверждающую наши выводы, о которой мы не подумали. Они посмотрели публичные отчеты одного из брокеров, через которого вывели крупную сумму, и обнаружили, что эта сумма присутствует у него прямо в отчетности, что она была там получена там, так, а не иначе, но именно эта сумма там присутствовала, то есть они смогли подтвердить независимо из другого источника наши выводы. И это важно, и «Медуза» там, когда Шурков выпустил, что это просто волонтеры и не занимают должностей, тоже сразу смогли опровергнуть, что это не так, и есть подтверждающие документы, что он занимает должности Железняк в ФБК. Ну, в общем, мне кажется, независимые медиа в целом, ну, они, как бы, видно, что неохотно, да, то есть там практически все спикеры известные, они перед тем, как сказать, как бы, по сути, должны что-нибудь рассказать про меня, про мою там личность и сущность, про какие-то там другие мои там дела.
Объективность, назовем это так.
Ну, типа показать, да, что и с этой стороны, и с той стороны, там, и вот Каца поругать там немножко. Это все там, от BBC до Светов ТВ, просто весь спектр. Но, опять же, что важно, вот во всем этом спектре, где-то в середине ролика или статьи обязательно есть фраза, что по сути дела все правда, что действительно украли деньги и отмывали репутацию. И тут не поспоришь, да, там Кац там тот не тот, эдак не эдак, значит, там сказал не так, здесь там манипулировал, а тогда работал с Лексутовым, не работал, если что, но неважно. А
еще до городские этого, проекты там помнят все, другое дело, как это все проходило.
Ну да, то есть и вообще он нехороший, неправильный, но ничего не попишешь, действительно деньги украли, эта часть убедительна, действительно репутацию отмывали, эта часть убедительна, тут ничего уж как бы не хотелось и не сделаешь. В целом настрой такой.
Ну, некоторые уточнения с моей стороны будут, но пока тоже все-таки, пожалуйста, возвращаясь к контексту. Первые критики заметили избыточную... как бы избыточные претензии в адрес ФБК, потому что ФБК, однако, находится под колпаком, под наблюдением российских спецслужб. Излишняя открытость только навредит. И некоторые видят ваше расследование, попытку сыграть на стороне спецслужб, опять же, упоминая расследование независимых журналистов о том, что СВР планировала дискредитацию позиции, в том числе через фигуру Александра Железняка. Ну и более того, здесь идет некая операция по принуждению ФБК к сотрудничеству. И кто принуждает, имеется в виду, конечно же, подписанты Берлинской декларации. Что вы здесь ответите своим критикам?
Я слышал много таких политологических размышлений, когда я обращался с этим расследованием сначала, когда я все это узнал и понял, а потом с уже готовым расследованием, когда я обращался к медийным лицам разным. Я к многим обращался с этим и говорил: посмотрите, почитайте, может быть, вашей редакции стоит заняться, может быть, вы лично, как уважаемый человек, что-то скажете. И вот часто я слышал именно политологические соображения. А кому это выгодно? А кому это ударит? А где это, значит, как это повлияет? На мой взгляд, в данной ситуации, когда присутствует такой значимый факт, как вывод как минимум 400 миллионов долларов, а вообще, может быть, и миллиарды долларов. Огромные деньги, если невозможно, то сложно себе представить, да? Кража таких денег из банка и потом помощь в том, чтобы отстоять возможность дальше распоряжаться этими деньгами для воров, то неважно, какое это будет иметь политическое значение. Важно, чтобы правда прозвучала и вышла наружу, чтобы она была сказана. Это же не обсуждение какого-то компромата многолетней давности, не штрихи к портрету через личность, не докапывание до каких-то там мышей, что вот ты там, не знаю, недавно докапывались до одного из публичных спикеров, что он снимает квартиру в Италии, и владелец уходит от налога, а он куда-то там не жалуется. Это же не такого рода претензия. Это претензия о крупном международном преступлении, большом, которое, ну, очень значимо, очень существенно и масштабно. И замалчивать это из тактических соображений не годится. Никак. Из тактических соображений можно было дать ФБК сохранить лицо. Можно было отправить им это расследование заранее или дать им понять, что оно выйдет, дать им понять, что я все понял, и что я разбираюсь, что я выпущу, и дать им возможность обратиться к своим зрителям и сказать, что вышла фигня, что мы Железняка увольняем, что мы не будем с ним работать, что мы обратились к этим вот вкладчикам.
То есть, обманутым. Максим, я уточню, на стадии подготовки материала вы не обращались за комментариями?
Сейчас я рассказываю. Значит, вот это вот было бы, конечно, хорошо и правильно, да, чтобы ФБК сами сначала очистили себя, а потом мы об этом всем рассказали, что у нас была такая проблема, а не есть сейчас. И я старался это делать. Я специально писал в Твиттер, я выпустил в Телеграме, в общем-то, все факты с этого расследования давно, еще в июле или в августе. Я обратился к Юлии Навальной перед выпуском этого расследования и написал ей в Твиттере публично, что я хотел бы ей ее представить до публикации, чтобы она могла принять меры. Я много об этом говорил. Все, что я слышал в ответ, это оскорбление, вываливание и поиски и вываливание какого-то псевдокомпромата на меня, на мою семью. Значит, угрозы судами, не судами. И вот это все, вся реакция, которую я получал. Значит, я бы с удовольствием передал бы эту информацию в ФБК Юлии Навальной, лично бы объяснил и добился бы того, чтобы они сначала решили проблему, а потом я бы все равно о ней рассказал. Но это был бы уже другой коленкор. Это была бы проблема прошлая, которая решена организацией самостоятельно внутри себя. Но это было сделать невозможно. Они ни с кем не общаются, они не воспринимали эту информацию всерьез. Они подумали, что они смогут давлением, какими-то угрозами добиться того, чтобы она не была опубликована. Мне кажется, так. Или просто они думали, что я не буду этим заниматься, что это какая-то шутка или троллинг. Ну, они просчитались. Теперь есть то, что есть.
Хорошо, если мы говорим о политологической трактовке, давайте все-таки зафиксируем раз и навсегда. ФБК для вас сейчас это кто?
Ну, это не имеет простого ответа. ФБК – это политическая организация, которую создал Алексей Навальный, которая имеет важную роль в этой связи, которая, к сожалению, сильно переориентировалась на работу на западной аудитории, что касается и санкций, и получения какого-то финансирования, и вообще вот этого, их этих дел, и которая влипла в нехороший очень скандал с отмыванием репутации тоже в западном контексте. Это же все России никак не касается. Это все в западном контексте происходит. Ну, то есть это России касается с точки зрения того, что у россиян деньги украли. Но вся эта дискуссия, она происходит вокруг европейских судов, американских судов. Это все, ну, не совсем российская дискуссия. Ну и сейчас они как бы непонятно, как отреагируют на эту информацию. То есть являются ли они глобально из той же части политического спектра, что и я? Ну, скорее, да. Те их публичные позиции, которые они высказывают, они на мои глобально обычно похожи. Являются их практики и вообще цели деятельности и существования сейчас там, похожи на мои? Скорее, нет. Потому что, на мой взгляд, они перестали быть политической организацией, собирающейся в России чем-то заниматься. Они стали, ну, такой полукоммерческой организацией, которая просто занимается тем, что находящиеся в ней люди, они как-то живут. Но опять же, это все не так важно, да, можно быть и полукоммерческим, можно совершенно быть спокойно коммерческим каналом, который говорит правду, это вообще нормально, да.
Ну, у меня по вашему потенциальному избирателю это важно, потому что это формирует контекст.
Ну, тут важно больше самоопределение, да, у меня тоже канал коммерческий, да, я что-то могу заработать иногда, но я определяю себя как политик и стараюсь так действовать, как российский политик. Как мне кажется, они сильно ориентировались на какую-то внутризападную дискуссию, но опять же, это совершенно, на мой взгляд, не важно. Сейчас важны факты, и сейчас важны их действия в этой ситуации. Могу ли я с ним взаимодействовать в какой-то ситуации? Могу. Я могу с ним поговорить. У меня нету какой-то, ну, нерукопожатности, как минимум сейчас. Да? Если они сейчас выйдут и дальше начнут отмазывать этих воров, и вообще, в принципе, превратятся в организацию по отмазыванию воров, потому что там эти аффидевиды, это не единственные, да, там есть и другие, по которым Ашурков писал эти бумаги.
Но Ашурков писал это как личное письмо, как я понял. Это не было уполномочено сотрудниками ФБК или каким-то там исполнительным комитетом.
Это, знаете, эти все вот эти их игры, что у них Ашурков теперь волонтер и не представляет ФБК, это все чушь. Первая строка в аффидевите, там написано, что я, Владимир Ашурков, являюсь исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией и многолетним соратником Алексея Навального, который преследуется российским, значит, законодательством так-то и так-то, и я сам преследуюсь так-то и так-то, и вот я вам, исходя из этого, хочу сказать. То есть он представляется как представитель Фонда борьбы с коррупцией. Согласовал он, не согласовал, кто там был тогда начальник? Вообще он тогда был начальник сам. Это все уже, знаете, вот эти все их попытки «я не я, лошадь не моя», он уволился 2 недели назад, это все.
Это нас возвращает как раз к кейсу Волкова и Фридмана.
Тут то же самое, да.
Такая же параллель выходит. Тогда давайте перейдем к содержанию, и все-таки можем ли мы объяснить вывод денег не хищением, а необходимыми теневыми операциями, которые в то время совершали многие банки? Например, давать в долг офшорам под процент, чтобы, ну, вот какую-то личную выгоду приобрести.
Не до конца я понял суть вопроса, но я попробую перефразировать. Она заключается в том, может быть, что они не сразу крали, а сначала выводили, чтобы проводить какие-то операции.
Да, именно это.
Упрощенно ставить на черное. Выводили в офшор, снимали налом, шли в казино кипрское, ставили на черное. Выиграли, выпало черное. Занесли обратно в офшор, вернули все в банк, а половину забрали себе в карман. Проиграли. Ну, извините, мы не себе, как сегодня этот перешел же Юров к Плющеву, как он говорит, это же растрата, а не хищение. Вот я, значит, конечно, растрачивал деньги вкладчиков, но я же их себе-то в карман не положил. То есть выпало красное, а это же не себе, ну проиграл, ну виноват. Вот, это то же самое воровство, да, и эта статья растрата, она же не просто так называется, на самом деле в этом есть смысл. Если ты взял чужие деньги и пошел на них играть в рулетку, то это не важно, выиграл ты или проиграл. Это в момент, когда ты их взял и пошел играть, ты их уже украл. Потому что ты таким образом перенес риск весь на вкладчиков, потому что если выпало в красное, ты проиграл и говоришь им извините. А если выпало черное, так ты им-то их деньги вернул, а выигрыш-то забрал себе, потому что деньги у тебя не подконтрольные, их никто не знает, что ты там куда ставил. Вот эти внебанковские операции, про которые иногда пытаются говорить как о чем-то невинном, это же ровно это. Да, если кому не нравится рулетка, ну хорошо, возьмите орел или решку, или возьмите что-то намного более сложное, инвестиции в ценные бумаги. Совершили неконтролируемые инвестиции, которые были забалансовые, которые никто не видел, и выиграли. Что произойдет? Они вернут просто долг с какими-то небольшими процентами, а выигрыш этот, который произошел из-за того, что они взяли риск, заберут себе. Что произойдет, если они проиграют, да? А тогда они скажут вкладчикам, извините, ваши деньги потерялись, а мы поехали в Америку, мы политически преследуемые. Так это что получается? Они переложили весь риск на вкладчиков, а плюсы все собрались забрать себе. Я почему это так подробно сейчас разбираю? В расследовании, кстати, был этот кусок, я его удалил, потому что и так слишком сложно все. Потому что этот аргумент, он вообще невалидный. Это неважно, сразу они собирались украсть, или они собирались поиграть, а потом украсть или забрать что-то. Это все равно и то, и другое кража. Это, ну, она может называться растратой, хищением. Это неважно, какое у нее определение в Уголовном кодексе. Важно, что они взяли чужие деньги и распоряжались ими как своими, личными. Вот. И обход банковских каких-то правил, это не какие-то там запятые, да, которые там малозначимые. Банковские правила-то они затем и есть, чтобы владельцы банка не могли перекладывать риски на клиентов, на вкладчиков, на клиентов банка, а бенефиты все, плюсы потенциальные, забирать себе. Это не годится. Вот. И мне кажется, вот все эти люди, особенно вот Юров у Плющева сидел и другие, да, и то же самое Железняк с Леонтьевым пытаются рассказывать, они рассчитывают на то, что как бы никто не будет разбираться. Знаете, вот как это сейчас пошло? Ой, 2 часа расследования, как сложно, я не буду смотреть, там какие-то документы, я ничего не понимаю в этих финансах. Вот вся эта чушь, она рассчитана на то, что люди не будут разбираться. А вот я буду разбираться, я вот разберусь, я опубликую. И вот я опубликовал про Железняка с Леонтьевым, и сейчас я еще опубликую про Юрова, который решил тут высунуться и что-то вякать про то, что он не украл на самом деле, хотя его вообще лондонский суд признал, что он должен 900
Саша
миллионов долларов.
Плющев написал у себя в телеграм-канале, что рассматривал ваше подключение к его эфиру с Юровым как некое давление на независимые медиа.
Я не подключался к эфиру с Юровым, я ему после
эфира... Я имею в виду, да-да-да, то есть да. Общение.
Я ему после эфира написал в личку, говорю, ты чего, ты позвал человека, ты его вопрос-то задал бы, вот решение суда лондонского, вот статья об этом. Я ему говорю, ты еще позови этого Пугачева, или этого Бородина из Банка Москвы, Мухтара Аблязова позови, или Минца. Они тебе тоже рассказывают прекрасно все, как их ужасные чекисты отобрали у них банк. А куда делись деньги, это они не знают. Это же хищение, а не кража. Они не знают. На какие-то офшоры непонятные, какие-то дома там где-то появились. Ну, как бы, как они там говорят? Деньги куда-то делись. У нас они откуда-то появились. А вот как это все, как мы, причем мы не знаем. Вот так вот.
Нельзя, и что это такое-то? Нельзя ли допустить, что мы наблюдаем оба явления? Было воровство, но и было политическое преследование.
Нет, никаких нет оснований считать, что было политическое преследование. Этому ничего не, нет никаких подтверждений. Кроме очень хороших адвокатов, которые напридумывали очень хорошую стратегию. Никаких подтверждений политического преследования нет. Я умею определять политическое преследование. Я сам политически преследуемый. Я знаю, как выглядит политическое преследование.
Тогда какие основные критерии, по которым можно определить политическое преследование?
У нас там есть это на сайте, ну, например, тот, кого политически преследуют, он должен как-то политически высказываться, должен занимать какую-то политическую позицию. Причина его должна быть политически преследовать. Вот, например, Тиньков, да, вот политически преследуемый, потому что он высказался, четко все сказал, и у него отобрали банк. Только почему-то вкладчики-то не потеряли там деньги, потому что он не воровал ничего. Или вот Александр Лебедев, который у меня есть в расследовании, там его высказывания, он там вообще такие пируэты вытворял. Он эту карту Навального, в отличие от Пробизнесбанка, реально долго собирался выпускать. Полгода говорил, выпустим, точно, все. Правда, в итоге не выпустил, но неважно. Он как бы намного более был в это вовлечен.
Он финансировал «Новую газету» долгие годы, в конце концов.
Да, я и хотел перечислить. Он финансировал «Новую газету», потом он назначил Навального лично в совет директоров Аэрофлота. И Навальный весь, по-моему, 2014, что ли, или 2013 год, я не помню, сидел в совете директоров Аэрофлота и искал там изнутри совета директоров коррупцию. Его назначил миноритарный акционер Александр Лебедев. На него тоже наехали. Но почему-то деньги все вернулись клиентам банка, потому что он ничего не крал из банка. Да, бывает политическое давление, но только деньги-то исчезают из банка тогда, когда их кто-то украл. Значит... И когда у тебя куча подтверждений всяких, а в случае с Юровым вообще решение лондонского суда, что их вывели собственники, так какие могут быть разговоры о том, что там кто-то еще при чем? Там мог кто-то еще дочистить банк, да, это могло происходить. Эти украли, там, не знаю, 700 миллионов, а те украли еще 100. которые дочищали. Ну хорошо, эти, которые 100 украли, они тоже нехорошие люди. Но извините, а эти-то, которые украли 700, и, про которые про 400, у меня все документы с проводками есть. Они чего, значит, не виноваты, что ли, из-за того, что там еще кто-то что-то украл? Как это вообще?
Что это про экономические преступления, да, то есть факт воровства, допустим, но ведь это не отменяет политического преследования. Например, пытались ли вы рассмотреть, когда и при каких обстоятельствах банкиры покинули Россию, до или после санации? Вот такие косвенные. Конечно. Разные.
Там не было санации. Если мы говорим про Пробизнесбанк, там санации не было. Там просто созвали лицензию. Россию они покинули немедленно, как только отозвали лицензию. Сразу. Леонтьев вообще чуть ли не день в день, а Железняк, ну, через короткое время. И тут-то они вдруг и стали политически преследуемыми, значит, у нас. Такими вот бедными диссидентами. С плакатом теперь ходят. В поддержку Украины, свободу Навальному они ходили с этим плакатом. Это же вообще, я не знаю.
Удалось ли им получить гражданство каких-либо других стран за время их политической, как они считают, эмиграции?
Насколько я знаю, у них было гражданство Кипра, но они быстренько оттуда свинтили, потому что там пахло керосином. Но это уже я так, такие, на самом деле, это спекуляции. Ну, так и спекуляции. У меня есть кое-какие данные на этот счет, но это я не выдавал в расследовании, что, на мой взгляд, неважно. Леонтьеву удалось получить политическое убежище в Америке. И там он активно пользовался своей связью с ФБК, помощью Навальному. И он получил политическое убежище, и там теперь живет. Железняк, насколько я знаю, не получал политическое убежище в Америке. Он там живет по каким-то другим основаниям.
Знаете, основные доказательства, которые вы приводите в рамках обвинений ФБК в политическом прикрытии банкиров, значится вот то самое уже упомянутое письмо Ашуркова, которое я назвал личным, но вы вот переубедили, что да, оно не совсем личное. Там это, ну, это дискуссионный вопрос. Второй пункт – это работа Железняка казначеем и исполнительным офицером международного ФБК. И третий пункт – это ежемесячные пожертвования Леонтьева в размере 20 тысяч долларов. Но
Есть еще два пункта.
Например, какие я мог пустить?
Например, это намерение Ашуркова свидетельствовать в пользу Леонтьева сейчас, в 2024 году, на суде, где судятся уже клиенты банка с Леонтьевым. То есть он заявлен свидетелем в суд и должен показать истинную подоплеку дела. И
Но он точно так говорит, же ведь может и отказаться.
Ну как это? Он туда уже заявлен, там уже полгода идет разбирательство, уже две инстанции разбирались, как именно и сколько времени он будет свидетельствовать. Я ему лично в августе написал об этом деле, то, что его там зовут свидетельствовать. Он не мог об этом не знать. Он точно знает, что его собираются туда. Он теперь-то может и может отказаться. Я не знаю, после того, как это все всплыло. Но он точно совершенно намеревался в 2024 году свидетельствовать в суде в пользу Леонтьева. Это второе. И третье – это публичная кампания, которую они вели в поддержку Железняка. Вот все эти рассказы про то, что кто спрашивает про Железняка, тут работает на СВР. Все отмазывания его публично. Это выходит Мария Певчих, Леонид Волков, Иван Жданов. То есть люди, которые работают в фонде борьбы с коррупцией, уже точно, я надеюсь, уж про них не будет сказано, что они волонтеры и уволились две недели назад. Вот они выходят и говорят, мол, наш друг Саша Железняк, Железняк слэш команда Навального, как говорит Мария Певчих, он там, значит, вообще ни в чем не виноват, просто волонтер, хорошо работает.
Но мы это можем это списать есть... на корпоративную этику, все-таки это целый их казначей, как же своего казначея принять?
Ну так это и есть весь комплексный процесс по отмыванию репутации. Он у них казначей, они им деньги дают, а с другой стороны, они их отмывают. Вот это вот выступление Волкова в Financial Times, когда он сказал, что он получает 20 тысяч долларов от Леонтьева, что ФБК получает. Когда он сказал, что они верят истории Железняка и не верят российским властям, это же чистой воды отмывание репутации. Он выступил в крупном, важном медиа западном, и где, в общем-то, почти вся статья рассказывает о том, что деньги из банка воровали. И сказал, что он доверяет истории Железняка и Леонтьева. Он-то на тот момент был главным представителем Навального. Он был руководителем фонда борьбы с коррупцией, Волков на тот момент, международного ФБК. Он толкал все темы с санкциями. Он встречался там чуть ли не с главами государств. Он был главным представителем Навального, правой рукой, начальником штаба. И он выступает в Financial Times и говорит, что он верит этой истории. Это чистой воды отмывание репутации. По-другому это никак не назовешь. И я не понимаю тех людей, которые говорят, что свидетельств мало. Свидетельств было мало до 2021 года, когда присутствовал только аффидевит и все. Да, когда был только аффидевит и все, Это можно было говорить, а Шурков не знал, написал, не согласовал, не договорился. Но когда у тебя с 21 года, во-первых, он, Железняк, контролирует в реальности, контролирует все юридические лица ФБК, все финансы, которые приходят в ФБК, обладает правом подписи на важных решениях ФБК. Например, может разрешить использовать имя ФБК другой организации. У меня документ есть, который я опубликовал, где он от имени ФБК вместе с другим функционером Пробизнесбанка Квитмантом, они, значит, разрешают использовать имя Фонда борьбы с коррупцией другому юрлицу, тоже, которое они учредили, но неважно. Они могли какому-то третьему разрешить, у них были такие полномочия. Значит,
но это их волонтерская деятельность, объяснили же в ФБК.
Вот это... Конечно, да, конечно.
Может быть, он с номинальной зарплаты $1 пользуется тем, что у него есть право в Америке вот работать, потому что не у всех...
Конечно, да чисто. Чисто технический вопрос. Практически как будто листовки раздавали. То же самое. Как они сейчас говорят? Выполнял для нас некоторую финансовую работу. Что это такое? Вы фонд борьбы с коррупцией нахрен. Что такое некоторую финансовую работу? Это как понимать? Это они про Шуркова сейчас рассказывают. Это что значит? Что это за некоторая финансовая работа? Так вот, все это дело, которое вот включает в себя Фидевит, но не только его, с 21 года он включает в себя присутствие этих людей в руководящих органах. Причем не только Железняка и Леонтьева. Там были другие. Там вице-президент этого Пробизнесбанка Ломов был у них в руководстве ФБК.
А не можем ли мы причинно-следственные связи развернуть? В том плане, что они уже обрели некий статус политически преследуемых, и ФБК к ним прониклись доверием. Потому что на их стороне то, что у банка отозвали лицензию, и, например, принятый акт Магнитского, который позволял в международном пространстве, в том числе, ну, легализоваться им. И их юркий юрист, адвокат, о котором вы тоже упоминаете в расследовании, воспользовался и создал этот образ политически преследуемых, и тем самым купил ФБК. Ну, купил, я имею в виду, купил, они... продал им образ.
Обманул. Такое быть могло. Жулики очень опытные, очень хитрые. Это не какие-то там, не наперсочники на вокзале. Это очень хитрые жулики с очень замысловатой структурой жульничества. С юристами дорогими, которые как бы помогают им в этом деле. Да ну, не помогают, они оказывают им услуги легитимные, но тем не менее. Со схемами сложными, как бы, они могли обмануть ФБК. Но в 2020 году, когда вышло решение арбитражного суда в России, в котором четко очень все написано, как они крали из банка. Ну, окей, можно было сказать, мы российским судам не доверяем. Хорошо. В 2022 году, когда журналистка Financial Times, совершенно не сотрудник СВР и не российский суд, а журналистка Financial Times, приходит к вам с вопросами и выпускает статью, что деньги из банка ворованы. Вот тогда можно было заподозрить неладное? Дальше, 24-й год, я прихожу. Я же не хрен с горы. Я как бы, ну, актор политический, я слов на ветер не бросаю. Когда я что-то предъявляю, я за этим отвечаю за это. Я их спрашиваю, кто такой Железняк, что он у вас делает? Можно разобраться. Можно почитать хотя бы эту же статью Financial Times. Можно почитать решение арбитражного суда, связаться с группой вкладчиков обманутых, которые, или вот клиентов банка, которые документы... могут показать или могут помочь их достать. Можно зайти в решение судов американских, которые хоть и там и не были против Железняка и Леонтьева, но там в материалах дел просто огромная куча всего из разных стран. Из Австрии, из Лихтенштейна. И почитать решение Лихтенштейнского суда, которое пишет про этот вывод средств уже Лихтенштейнский суд, не российский. Можно было это сделать? В конце концов, когда я уже все это изготовил, можно было бы хотя бы вот сейчас увидеть это, понять и сказать, мы ошиблись. Но это же не делается. Потому что, по всей видимости, он очень крепко держит их за яйца. Потому что, по всей видимости, он контролирует всю юридическую структуру фонда, в которую идут все пожертвования, в которую идут все гранты. В 22-м году это $2.5 миллиона. А сколько в 23-м году, я не знаю, потому что еще не опубликован отчет, но я думаю, что никак не меньше.
Простите, пожалуйста, за этот прямой вопрос. А вы сами получаете гранты?
Ни разу ни одного гранта не получил.
Потому что вот одна из как раз сторон обвинения, ваш адрес, это в том, что идет как раз борьба за гранты, потому что, знаете, война идет, всем уже тяжело от нее, люди устают, и помощь ресурсная российской оппозиции сокращается, и идет борьба за каждый цент.
Во-первых, я ни разу не получал ни одного гранта. Во-вторых, если бы я мог получить, я бы, может, и получил бы. Я бы хотел снимать более сложные ролики. Но это для меня совершенно факультативная вещь. У меня есть деньги, у меня есть бизнес, у меня есть имущество, активы. У меня все в порядке с деньгами, с моими личными, заработанными мной самим. Вот. И поэтому мне как бы в моей личной жизни никакие гранты не нужны. Да, я мог бы что-то там снять получше, там, вон, про Вторую мировую серию, про битву Азиатско-Тихоокеанский театр военных действий, мог бы поехать в Японию, в Америку, снять на месте событий, а не в студии.
Реконструкторов еще нанять, чтобы наверняка...
Ну, это уже надо какой-то большой совсем грант получить.
Стивена Спилберга попросить, да, поассистировать. Да.
Не, но, не, я никаких грантов никогда не получал. Ну, я это не отрицаю, я не говорю, что это плохо. Я, если бы когда-нибудь мне кто-то грант дал, я, может, и взял бы, если бы не было каких-то обязательств по этому поводу. Но это никакого не имеет отношения к этой истории вообще. И вообще, кстати, я рекомендую оппозиционным российским деятелям, вот некоторым, которые как бы влипают в такие истории, попробовать жить на свои. Это вообще очень хорошо, когда ты живешь на свои. Не на зарплату из грантов, пришедшую из фонда, а вот такими вот деньгами, а на свои деньги из бизнеса или заработанные собой. Это вот обезопашивает от того, чтобы падать в такие ямы. Если, конечно, есть возможность такая.
Чат очень просит спросить, сколько у Максима Каца котов. Но давайте оставим это на конец эфира. Да, пусть будет такая интрига. Но хочется еще уточнить. Вы говорили в разных интервью, что вам помогал Сергей Алексашенко, давал консультации по банковской составляющей. Но можете ли раскрыть, кто еще? Потому что, когда выходило расследование в БК про Леонида Невзлина, они привели двух верификаторов, которым есть доверие. Это Христо Грозев и из издания про проект. Извините, Михаил Моглов, да, если не путаю. И здесь у вас Сергей Алексашенко, безусловно, вызывает доверие, потому что он работал в структурах ЦБ и все прекрасно знает, как это происходит. Но ваш канал не профилирован на расследовании. Вы даете другой контент. Может быть, рассекретите, кому еще обращались?
Не могу рассекретить, не дают согласия. Есть другие, есть и профильные эксперты из отрасли, есть и медийные лица, которым я показывал, с которыми советовался, но не дают согласия.
Но вы допускаете, что рано или поздно они смогут прийти как эксперты, не знаю.
Не знаю, может быть, но не вижу зачем. Мне кажется, что там достаточно фактов, а если кому-то нужно экспертное мнение, то есть Сергей Алексашенко, который очень четко высказывается по этому поводу, и мне очень четко все сразу сказал, когда я у него спросил.
Я уже упомянул издание «Проект», и оно также упомянуто в вашем расследовании. И вы также допустили, что они участвовали в отбеливании репутации указанных банкиров. Но некоторые критики говорят, что вы занимаетесь сведением счетов. И вот любая ваша публичная переписка с Романом Баданиным тому подтверждение. Что здесь вы можете...
Какие у меня счеты с Романом Баданиным вообще? У меня вообще ничего против него не имею. Он на меня что-то там прыгнул, но это же его дела. Я никогда с ним не конфликтовал. У меня ничего против него нет. Тогда просто материалы у них очень сомнительные, из которых вытекает, что вот эти вот все банкиры, они жертвы. Что они жертвы системы. И они там берут комментарии этих банкиров. Да, они дают вторую сторону, да, они говорят, что возможно, там из банка что-то украли. Но в целом совершенно там не допускается мысль, что банкир-то, возможно, эти преступники, а не жертвы. И она, если и допускается, то она там идет, ну, таким, маргинальной версией событий. И таких материалов там два. Я их разобрал подробно в расследовании. И большие очень вопросы, да, есть к проекту. А особенно большие вопросы возникли после треда Баданина, который я когда у него спросил про это. Ну, я, может, не до конца корректно спросил, неважно. Но он что-то там начал про Гусинского говорить, про... что-то там про кого-то еще, я не помню там. Ну, в общем, не связанные вещи совершенно приплетать, а по существу он говорит, отвечать не, говорить об этом не нужно. Как это не нужно? Почему не нужно? Ну и, конечно, оскорбление в конце. Это проблема, потому что мне кажется, что возникла такая российские расследовательские медиа, у них возникла какая-то очень ложная, безупречная репутация. Потому что, вообще-то, очень часто к этим расследованиям есть большие вопросы. И их как-то не принято задавать, потому что обычно эти расследования, они против нехороших людей все. И черт, мы что, будем разве на сторону нехороших людей вставать, спрашивать там что-то? А вообще-то про профессионализм этих расследований к проекту много вопросов есть разных. И особенно к этим двум материалам. И все вопросы я там высказал. И когда ты хочешь вести дискуссию, ты не можешь полагаться на свой вот этот только авторитет. Что ты часто скажешь, что-то вбросишь там про Гусинского, про Венедиктова, обзовешься на Каца нехорошим словом и уйдешь в туман. Нет, придется отвечать нормально. Или придется нести репутационные издержки. Потому что, возможно, репутация это дутая. Вот эти вопросы вполне нормально задавать и обсуждать.
Хорошо, а готовы ли вы к тому, что к вам обратятся с иском о защите чести и достоинства со стороны ФБК или тех же Железняка и Леонтьева? Потому что, опять же, у вас есть убедительные доказательства из российского суда, но российский суд сейчас практически не в любой юрисдикции не принимается его решение. И что же тогда делать?
Мне много угрожали, и публично, и не публично, исками такими, обещали разорить, поэтому мне пришлось обратиться к адвокату, который прочитал все расследование, дал некоторые рекомендации, в частности, он рекомендовал запросить у всех комментарии, и я запросил, отправил всем письма, ни от кого не получил, в том числе от Железняка Леонтьева, дал еще некоторые рекомендации, которые я выполнил. И я полностью готов к искам, их подавать надо будет в Израиле, я к ним готов. И посмотрим, подадут ли их, потому что проблема-то в том, что израильский суд, он же будет разбираться по существу. Да, для него, кстати, решение российского суда вполне себе, он будет его рассматривать по существу, он его не выкинет просто, как будто его нету. И он будет рассматривать по существу все те документы, которые у меня есть, и все те схемы, которые есть. И в итоге по иску о клевете здесь одна из как бы, линий защиты, которую может принять обвиняемый, именно я буду, если обвиняемым, что я говорил правду. Это называется на иврите «эмет дебарти».
То есть вы даже заинтересованы в этих исках, чтобы их
заинтересован,
подали?
Заинтересован, пусть подают. Я им уже на каком-то эфире говорил, давайте ваш иск сюда несите. Посмотрим, как вы подадите иск, посмотрим, как вы будете рассказывать, что это неправда, посмотрим, как в это поверит израильский суд, во всю эту вашу туфту, которую ваши юристы накрутили, которые, возможно, годятся для какого-то там суда по коммерческим делам, который... может принять аргументацию, что «О, это все Россия, и мы не будем разбираться, там политика». Но израильский суд, особенно в деле с политической подоплекой значимой, не примет это дело. Он будет разбираться по существу. И давайте-ка я посмотрю, как эти Железняк с Леонтьевым придут в израильский суд и будут тут доказывать, что они не крали деньги из банка. Посмотрим.
Ну что ж, это довольно смелая позиция, но мы мало говорили о, наверное, главных фигурантах всего происходящего. Это те потерпевшие, чьи деньги были выведены и украдены. Есть ли уже какая-то польза от вашего расследования для них?
Ну, пострадало 9 тысяч клиентов банка. Из них, правда, не все до сих пор борются, но там несколько сот клиентов до сих пор борются. Ну, я получал много благодарностей. Я даже под расследованием прям там много-много комментариев, что я потерял деньги в Пробизнесбанке, а я борюсь давно, и вот это вот все. Да, потому что, ну, как минимум, они благодарны, что на эту тему кто-то обратил внимание, потому что давно никто на нее внимания не обращал, они много обращали сами в ФБК, просили прекратить отмазывать их, этих банкиров. Они благодарны, что эту тему подняли. Польза для них может быть такая, что если сейчас идущий Лихтенштейнский суд удовлетворит иск одного из кредиторов, не очень крупного, там какая-то сумма, не, там заморожено 116 миллионов долларов, а иск там типа на несколько сот тысяч. Но если этот иск будет признан как бы, ну, обоснованным и удовлетворен, то это откроет путь для всех кредиторов Пробизнесбанка во всем мире искать активы Железняка и Леонтьева и отсуживать их себе назад. Кто что найдет, тот, тот может отсудить. И следы будут относительно простые, потому что будет уже решение, на которое можно ссылаться. И в Лихтенштейне, в этом самом, и в других местах. И, конечно, у них главное препятствие во всем разбирательстве в Европе – это политическая подоплека дела. Потому что как только банкиры смогли убедить суд в Польше сначала, потом в Лихтенштейне на основе польского решения, что дело имеет политическую подоплеку, после этого сразу суды отказываются рассматривать дело по существу. Потому что это типа оказание правовой помощи России, там раньше Россия была истец в лице СВ, а они не могут оказывать правовую помощь России по политическому делу. Поэтому сразу все разговоры закрывались про, собственно, украли деньги или нет. Вот я хотел бы добиться, я буду призывать других российских оппозиционеров вместе со мной написать письма всем тем СМИ, кого смогли обмануть Железняк с Леонтьевым, политикам, потому что там есть американские конгрессмены, которые письма слали послу Лихтенштейна в поддержку этих банкиров. В СМИ, политикам, может быть, даже адвокату Лихтенштейнскому, который бывший судья Конституционного суда местного и который такой очень уважаемый местный адвокат, которого, видимо, тоже обманули всем этим сотрудничеством с Навальным, и он подумал, что он защищает банкира Навального, мне так кажется. Вот всем этим людям, не знаю, сколько корректно адвокату, это мы еще подумаем, но вот в СМИ и политикам я хотел бы написать письмо, которое подпишут несколько известных людей из российской оппозиции, я предложу Михаилу Ходорковскому, я предложу другим, которые объяснят, что это дело не политическое. Это мы должны объяснить. И этот вопрос, что это политическое дело, он должен быть снят. И дальше суды должны рассматривать по существу. Это деньги из Пробизнесбанка или нет? Украли их или нет? Вот пусть они там потом докажут вместе со своими адвокатами, что они деньги не крали.
Ну что ж, если это все перейдет в судебную юрисдикцию, это будет хорошо. Это поставит точку в этой истории. Надеюсь, прекратится глобальные споры и взрывы наших голов, потому что ничего другого мы не испытываем, когда смотрим подобные материалы, что ваше расследование, что то, что происходит вокруг персоны Леонида Невзлина. Я напомню, политик Максим Кац у нас в гостях. Пожалуйста, поддержите лайками, поделитесь трансляцией или зайдите в наш магазин dilettant.shop, где много всяких интересных новинок. И обратите внимание, вот у меня, может, кто видит, да, конечно, вы видите, за спиной стоит Никита Сергеевич Хрущев, новый выпуск журнала «Дилетант», посвящен его отставке, которая произошла 14 октября 1964 года. И вот подробно вместе с Ниной Хрущевой мы разобрали в новом выпуске журнала «Дилетант». Ну, а мы двигаемся дальше. Есть еще несколько тем, которые хочется обсудить до конца эфира. И на этой неделе был опубликован достаточно большой массив данных о гибели Алексея Навального. Это определенный перечень вещей, которые были, например, отправлены на экспертизу. И многое мы узнали о том, что происходило там, например, потому что были собраны рвотные массы. Некоторые сделали выводы, что тут есть все признаки отравления. Но сегодня Георгий Албуров, один из главных расследователей ФБК, написал призыв к своим коллегам-расследователям: пожалуйста, не публикуйте сейчас те или иные данные, потому что это вредит нашему расследованию, где мы пытаемся установить истину. И, Максим, как вам кажется, действительно ли Георгий прав? И в данном случае нужно действовать по принципу «не навреди», чтобы, в конце концов, провести настоящее объективное расследование гибели Алексея Навального?
Вот по этой теме я ничего не могу прокомментировать, потому что я видел те данные, которые публиковались. Я не смог их интерпретировать. Я видел интерпретацию, которые были в этих медиа. Они выглядят очень, так скажем, подозрительно. Да? То есть зачем убрали это из финального материала? Но не до конца ясен источник этих данных. То есть я здесь не могу комментировать. И тем более то, что эти данные никак не комментировал ФБК, и никто оттуда. И единственный их комментарий на эту тему – это такой, который сейчас вышел. Мне кажется, там как бы пока рано для обсуждения. Тем более обсуждение невовлеченных людей. Я человек невовлеченный в это расследование.
Здесь вы как раз занимаете позицию ФБК, громко скажу я, на всю нашу аудиторию.
Может быть. Не, ну я конечно, не призываю никого там не расследовать. Я думаю, что если разные люди расследуют, это тоже хорошо. Я, правда, думал, что там... Уж по этому-то вопросу сформируется как бы какая-то, ну, то есть все со всеми как-то там вместе будут работать. Кто какие данные может достать и потом их вместе анализировать. Ну, вроде как из того, что сегодня вышло, кажется, что они вместе не работают. Ну и опять же, я в этом ничего не понимаю, поэтому не знаю пока, как прокомментировать.
Ну что ж, будем наблюдать, как принято говорить в этих стенах, и я зайду с другой стороны и зайду даже издалека. Одно из важных направлений вашего канала – это историческое просвещение. И, Максим, как вы выбираете темы?
Ну, да, не знаю. То, что мне интересно, то, что попадается. Иногда кто-то из авторов что-то предлагает, если ему это особенно интересно, и мы обсуждаем. И вот как-то так.
Ну, то есть банально, как в любой редакции, это может влиять и новостная повестка, и, скажем Конечно. Так, да, вот такое какое-то решение творческой группы. Но почему я это все спрашиваю?
Потому что... Ну,
да, ну... пожалуйста, Максим.
Не, опыт у нас показывает, что плохо идут исторические ролики, не привязанные вообще никак к сегодняшнему дню. Пусть даже иногда привязка бывает такая, что типа кажется, что это похоже, но это не похоже. Вот как вся Вторая мировая.
Какой, например, был провал? Вторая мировая, да, получается?
Не-не, Вторая мировая не проваливается. Не, она хорошо идет, просто она привязана. Потому что как бы там люди проводят аналогии, но мы говорим, что аналогии проводить нельзя. Вот как бы вот так вот это работает. А провалился, вот мы недавно выпустили про фотографа Роберта Капу, например. Хороший ролик, в общем-то, с красивыми, с такими важными фотографиями, но ничего не стали смотреть. Или вот про Зворыкина, да, изобретатель телевидения мы выпустили, и тоже ничего.
Тут вы опасно ушли, потому что есть Леонид Парфенов, который сделал замечательный фильм, тяжело с ним тягаться.
Да, это верно.
Но почему я все это спросил? Потому что издание агентства обратило внимание, что на ближайшем уроке, который называется «Разговор о важном», будут говорить о том, кто и как искажает образ России в истории. И в частности, школьникам всех классов на этом уроке покажут выступление зампреда Госдумы Петра Толстого о том, как возникают современные мифы России, кто их и зачем их создает. Затем ученикам 10-х и 11-х классов попросят привести примеры попыток современных западных историков и политиков навязать всему миру искаженную роль России в мировой истории. И, конечно же, отдельно разберут попытки искажения исторической правды в Великой Отечественной войне. Ну и также разберут другие разные сюжеты, связанные, например, с войной 1812 года, с тяжелыми годинами революции. И мой вопрос к чему сводится? Как вам кажется, Максим, сможет ли государство выиграть эту битву за умы молодежи? То есть навязать свое видение картины исторического знания, не знаю, исторического пути России?
Не сможет. Молодежи совершенно плевать, что думает государство, она совершенно это не обращает внимания. И не думаю, что им что-то удастся подобное вложить в голову. Поэтому это неприятные процессы. То есть если бы там мои дети ходили в школу сейчас в такую и слышали бы там такие разговоры, мне бы это очень не нравилось. Но я понимаю родителей, которым это очень не нравится, и беспокойство родителей. Ну, возможно, следует приложить какие-нибудь еще усилия, чтобы поговорить с ребенком про это дома и не дать ему как бы впитать эту всю байду. Но в целом я думаю, что это вряд ли будет иметь большое влияние на школьников. Наше государство очень слабо в том, чтобы кого-то в чем-то убедить. Это оно плохо умеет.
А что не хватает государству? Они плохо подают, они не могут это упаковать грамотно. Что не хватает? И не надо, конечно, подсказывать, но все-таки как человек, который делает исторический контент и довольно большую аудиторию, вы можете разобрать?
Дело в том, что они говорят очевидное вранье. Как бы они не пытаются там поговорить реально про историю и разобраться. Они пытаются провести пропаганду, основанную на исторической каких-то исторических событий и интерпретируя их так, как им нужно. Надо сказать, что иногда это получается. Мы видели примеры, можно иногда увидеть примеры в мире, где такое как-то может закрепиться. Но нашему государству просто нет доверия у людей в целом. То есть ему никто не верит. Это мы по пандемии ковида хорошо видели, когда сделали хорошую прививку быстро, а ей никто не стал прививаться. Потому что почти никто, мало кто стал прививаться, потому что не верят люди государству, не верят люди, что государство может взять и сделать хорошую прививку. Везде ждут от него подвоха.
Но это вы пример по ковиду приводите, а сейчас что говорит о том, что люди государству не верят?
Да все то же самое, никто не спешит на эту войну, не считает ее, привлечь на войну людей можно только деньгами, очень большими причем. Никто не верит в то, что это народная война, которую надо вот там обязательно в свою часть внести. Там. Это же никто это не покупает. Также молодежь в ней совершенно не собирается участвовать. По всем вопросам это видно, что ей это не нужно. То есть государство, у него очень слабые возможности убеждения. И я думаю, что здесь у него тоже ничего не получится.
Но, например, у них сегодня появилась инициатива, даже не инициатива, они объявили, что это будет скоро запущено, что в музыкальных сервисах появится маркировка для иностранных агентов. И то есть из вашей логики я понимаю, что это сыграет в обратную сторону, потому что запретный плод сладок, и люди, наоборот, скорее даже повысят прослушиваемость таким артистам.
Может быть такое. Я не видел вообще, чтобы маркировка, она только вот если бесит вначале, это иногда люди бесятся, а так... И я не видел, чтобы кто-то как-то иначе относился к человеку из-за того, что он признан иностранным агентом. Ну, как хуже, да? Лучше есть, чем много примеров, чтобы хуже кто-то относился. Опросы есть, которые иногда показывают, что есть какая-то часть жителей России, которым это важно. Но это опросы тоже такого формата, то есть как бы когда тебе звонят по телефону и спрашивают, как ты относишься к иностранным агентам, то, ну, редко кто может ответить, что хорошо, а вообще только больше им доверяю. И притом,
и реже, кстати, всего кто-то может ответить, что он сам иностранный агент.
Ну, или да, такие опросы. Я пару раз сталкивался. Мне, когда опросы делали по выборам в моем округе, где я жил, то меня так и звонит опросчик, перечисляет. Потом кац, я говорю, а это я. У меня нет такого пункта. Вот, но понятно, что отвечая на телефонный вопрос, ты не можешь легко ответить, что ты хорошо относишься к иностранным агентам, при этом ответов таких немало. Но глобально я не вижу никакого процесса в нашем обществе, который как бы стигматизировал реально, вот, чтобы эти стигмы государства как-то реально на кого-то работали.
Хорошо, если битва за умы молодежи государством не выигрывается, пока оставлю такую формулировку, а насколько заметна работа российской пропаганды по формированию благоприятного образа России на Западе? Почему я спрашиваю? Сейчас, например, вышла большая публикация «Репортеров без границ» во Франции, которые уверяют, что сайт RT доступен в формате зеркала и призывают прям все-таки исполнять санкции. Это, конечно, вот очень забавно звучит, пчелы против меда, когда журналисты выступают за цензуру и закрытие, но вот все-таки видят угрозу в, например, деятельности RT во Франции?
Может, «Репортеры без границы» видят, но, по-моему, от нее никакой угрозы не было, и когда ее никто не блокировал. Потому что, кто-то ее смотрел, но те, кто ее смотрел, они и так информацию найдут. Вообще, такой способ борьбы с пропагандой, я не уверен, что хороший. Тут скорее с Тайваня надо брать пример, который ничего не блокирует, зато все объясняет. Поэтому не знаю. Пошли по пути блокировки в Европе. Не знаю, насколько это хороший путь и насколько он приведет к результату. Что мне кажется, что для людей это дело принципа. Я смотрел, я дальше буду смотреть, как ты блокируешь. Так же, как вот в Ютубе, у меня никакие просмотры не упали от его замедления, все пересели на VPN, кто столкнулся с трудностями. Так это в другую сторону это тоже так работает. Просто, психологию человека надо понимать. Ты же не можешь человека убедить, запретить ему там смотреть информацию. Свобода информации – это краеугольный камень вообще демократии. И об этом рассказывают со школы. Вот я в Израиле в школу ходил, и там много рассказывали про свободу информации, свободу слова, что это очень важно. И поэтому люди,
где это рассказывали? На разговорах о важном?
Уроки гражданственности, если в полном переводе. Ну, а по-нашему обществознание. Там было много таких разговоров. И люди, которые выросли на таких разговорах, или которые живут в обществе, где такие принятые порядки, они не будут менять свое медийное поведение из-за того, что ты что-то там заблокировал. Поэтому как бы тут надо не блокировками, а убеждать надо людей. Не надо их заставлять, надо их убеждать. Уважать надо людей, даже которые, с которыми ты не согласен или которые с тобой не согласны. Вот. Ну, опять же, меня тут никто не спрашивал, поэтому...
Тем не менее, вы же общаетесь с разными европейскими бюрократами, политиками, там, Европарламент, ПАСЕ. Они же наверняка говорят о российской пропаганде, о том, как это может навредить Европе. Или для них это, на последних позициях проблема?
Нет, они говорят, интересуются, это им важно. Они боятся всяких троллей, боятся вмешательства в выборы. Но они не консультируются. То есть они выдают им, что им это опасно. Они никакое экспертное мнение им там не нужно. Хотя я вообще-то мог бы выдать, потому что я же против этих всех кремлевских политтехнологов, которые сейчас связаны в том числе с ведением информационной войны. Я же против них иногда на выборах участвовал, же вел оппозиционные штабы, а они вели провластные кампании на таких выборах. Я прям понимаю их логику, что они делают. И бороться-то с этим надо, с ложью надо бороться публикацией правды и убедительной публикации правды. А когда ты пытаешься заблокировать ложь, это только вызывает у нее больше... Вот возвращаясь опять, никак не сравнивая, но просто возвращаясь к вашему примеру с тем, что выяснилось сейчас, что из финального заключения о смерти Навального убрали части про рвотные массы и вообще рвоту. Уже само это, что это убрали, уже само это вызывает не то что подозрение, а даже некоторых убеждает в том, что наверняка там что-то нечисто. Просто сам факт, что это убрали. Поэтому, когда ты чего-то убираешь, то у многих людей, особенно у тех, кто заранее согласен с другой позицией и тебя не любит, У них возникает ощущение, что что-то там есть в этом, раз так уж вот прямо ты скрываешь что это. Поэтому я не понимаю этого подхода. Ну, а меня никто не спрашивает.
Что ж, ну, почему? Мы сегодня Максима Кацца очень сильно опросили, да, по следам большого расследования. И так понимаю, нам ждать еще какие-то послесловия. Вы уже упомянули, что Илья Юров стал в сфере ваших интересов.
Нет, да, сегодня вы... Появился. Вдруг вылез Юров, да, который у Плющева выступил, и Плющев не смог ему ничего возразить, и придется теперь что-то делать по этому поводу. Ну, наверное, я еще посмотрю, я не гарантирую, что это очень сложно, долго, но, может, видимо, придется.
Ну, а все-таки главный вопрос, который сегодня задавала публика, сколько у Максима Каца котов?
Один кот. У нас было два кота, но кошка переехала к моей бабушке, и ну, у нее пенсия. Поэтому она на пенсии моей бабушки. А кот, он продолжает свою трудовую деятельность, снимается иногда для моего инстаграма. Ну, он уже пожилой, он в роликах уже не снимается, не любит на работу ходить, но, в общем, все с ним в порядке.
Ну что ж, все в порядке. Спасибо большое. Максим Кац был на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто провел этот вечер с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.